Ни к чему, ни к чему, ни к чему полуночные бденья и мечты, что проснешься в каком-нибудь веке другом. Время, время дано, это не подлежит обсуждению. Подлежишь обсуждению ты, разместившийся в нем. Ты не веришь, что грядущее вскрикнет, всплеснувший руками. Вот какой тогда жил, да бедняга от века зачах. Нету легких времен, и в людскую врезается память только тот, кто пронес эту тяжесть на смертных плечах. Мне молчать надоело. Проходят тяжелые числа, страх тюрьмы и ошибок, и скрытая тайна причин. Перепутано все. Все слова получили 100 смыслов, только смысл существа остается, как прежде, один. Вот такими словами начать бы хорошую повесть, из тоски отупения в широкую жизнь переход. Да, мы в Бога не верим, но полностью веруем в совесть, в ту, что раньше Христа родилась и не с нами умрет. Если мелкие люди ползут на поверхности, давят, если шабаш из мелких страстей называется страсть, лучше встать и сказать, даже если тебя обезглавят. Лучше пасть самому, чем душе твоей в мизерность пасть. Я не знаю, что надо творить для спасения века. Не хочу оправданий, снисхождения к себе не прошу. Чтобы жить и любить, быть простым, но простым человеком, я иду на тяжелый, бессмысленный риск и пишу. Наум Каржавин рисковал и писал о наболевшем тогда, когда это было почти невозможно. Родился он 14 октября 1925 года в Киеве. Писать начал с 13 лет. Когда его спросили, было интервью в журнале «Вопросы литературы», какой жизненный опыт предшествует вашей литературной работе? Он ответил так: «Я начал писать в средней школе, и жизненный опыт не предшествует, а сопутствует моей литературной работе. Я был фрезеровщиком, сапожником, газетчиком, работал на шахте». Печататься начал в 1941 году в многотиражке киевского завода «Арсенал». Я ничего не знаю о его родителях, хотя вот тут у меня есть фотография, где он с родителями снят, потом вы сможете ее посмотреть. С детства комиссары гражданской войны были для него овеяны ореолом романтики, как и у Булата Акуджавы. Поэтому одно из его стихотворений о комиссарах 20-х годов как раз посвящено было Булату Акуджаве. Где вы, в какие походы вы ушли из моих городов? Комиссары 20-го года, я вас помню с 30-х годов. Вы вели меня в будни глухие, вы искали мне выход в аду, хоть вы были совсем не такие, как бывали в 20-м году. Озаренней, печальнее, шире, непригодней для жизни земной. Больше дела вам не было в мире, как в тумане скакать предо мной. Словно все вы отчасти отстали, в партизаны ушли навсегда. Нет, такими вы не были, стали, продираясь ко мне сквозь года. Вы легко побеждали, но все же оставались всегда ни при чем. Лишь в Мадриде встречали похожих, потому что он был обречен. О, как вы отрешенно скакали, зная правду, но веру храня. И меня за собой увлекали, отрывали от жизни меня. И летел я, коня погоняя, прочь куда-то в пыли и в дыму. Почему я теперь уже знаю, а куда до сих пор не пойму. Я не думал о вашей печали, я скорбел, что живу как во сне. Но однажды одни вы умчались и с тех пор не являлись ко мне. И пошли мои взрослые годы, в них не меньше любви и огня. Но скажите, в какие походы вы идете теперь без меня? Потом этот ореол несколько поблек, ведь многие комиссары 20-х в том или ином смысле стали жертвами 30-х. Об этом была написана большая поэма Наума Каржавина «Абрам Пружинер», которая вот была опубликована только вот в этой книге. Откуда, так сказать, взялось имя Абрам Пружинер, если вы помните «Белую гвардию» Булгакова? Там на печке была надпись: «Запрещается писать посторонние вещи под страхом расстрела. Мужской и женский портной, комиссар Абрам Пружинер». Вот он такого Абрама Пружинера в этой поэме и вывел. В войну он был в эвакуации, оттуда приехал в Москву в апреле 44 года. В сентябре 45-го стал студентом Литинститута.
У меня сохранилось довольно наивное стихотворение Юлии Друниной, посвященное Эмке. Его все звали Эмкой. Вообще его имя Наум, это его имя по паспорту, но по-еврейски это имя звучит Нехемия. Отсюда его имя Эма. Он почему-то сперва писался с двумя М. Потом я ему говорю, зачем два, ведь в имени Нехемия нет двух М. И он стал подписываться с одним М. Юлия Друнина писала так. Его все называли Эмкой просто. Не приходило никому на ум смешного парня маленького роста именовать торжественно на ум. Вот он бредет, совсем больной, неловкий, ступая в лужи и не видя их, в шинельке под поясанной веревкой, в насквозь промокших валенках чужих. Где будешь спать? Да на вокзале где-то. Прописки нет и денег тоже нет. Но Эмку даже не тревожит это. Он равнодушен к быту, он поэт. Его России волновали беды. Он на ходу, глотая окрехин, держась за бок, в поту от боли белый, писал свои подпольные стихи. Гуляли, целовались, жили-были, а между тем, гнусавя и рыча, шли в ночь закрытые автомобили и дворников будили по ночам. Бледнее оглядывалась, тише, или самому не терпится в тюрьму. Но, видно, Эмка ничего не слышал, внимая только сердцу своему. О том, что все изменится, мечтал он. Партийным был его подпольный стих. И дописался сумасшедший малый. Забрали Эмку в валенках чужих. Но вышло все, как он твердил когда-то. 20-й съезд жестокой правды глаз. Потом поэты вышли на эстрады в прожекторе сочувствующих глаз. Мы мечем молнии и громы против культа, как грозен стал привычный кодом хор, когда у государственного пульта всмахнул смычком верховный дирижер. Выходим мы, поэты, на эстрады, считают храбрецами иногда. Все правильно, а сердце что-то давит. Гляжу в печальной памяти года, там вижу я, совсем больной, неловкий, ступая в лужи и не видя их, в шинельке под поясанной веревкой читает Эмка свой партийный стих. О нем писал, между прочим, Тендряков, как он раз в год отсылал свое белье стирать маме в Киев. Действительно, он как Мандельштам умудрялся никаким бытом решительно себя не окружать. Кстати, его настоящая фамилия Мандель, Коржавин – это псевдоним. Он был сторонником всего, что делалось, считая, что это исторически неизбежно, но он не мог размышлять честно, а это тогда было очень опасно. У него была излюбленная мысль. Он много прекрасных литературоведческих статей, между прочим, написал. Есть у него статья о Тютчеве, есть статья об Алексее Константиновиче Толстом. В статье о Тютчеве он написал, что тиранам не нужны последователи. Они им даже мешают. Они могут сказать, что же ты вчера говорил, что 2 × 2 = 5, а сегодня говоришь, что 16. А тиранам нужны, так сказать, верноподданные, которые на всякое чихание воскликнут «Будьте здоровы!». Вот он таким не был и не мог быть. Его арестовали 20 декабря 1947 года. Он говорил, что он в это время был абсолютно искренним сторонником Сталина. Судьба к нему была достаточно милостива. Вероятно, он показался властям сравнительно безобидным юродивым, потому что отделался ссылкой в Новосибирскую область на 3 года, что было по тогдашним временам совершенно детским сроком. Тогда по политической статье меньше, чем на 5, уж никого не сажали. То ли у людей была совесть, они поняли, какой человек перед ними. Я хотел прочитать одну такую довольно забавную его вещь, которую никто не знает и которая представляет Эмку с несколько другой стороны. Да, почему я себе позволяю его так фамильярно называть? Мы в 1958 году поехали к нему в Мытище с женой знакомиться, и тут где-то есть фотография, на которой он впервые купил фотоаппарат, он не умел снимать, посадил себя между нами, значит, и с автоспуском, видимо, был. Но фотокарточка получилась бледноватая такая. Вот тогда мы с ним познакомились, и всегда, когда приезжали в Москву, непременно его навещали. Он написал тогда по поводу того, что 2 × 2 = 4 или не 4, арифметическую басню. Чтобы быстрей добраться к светлой цели, чтоб все мечты осуществить на деле, чтоб сразу стало просто все, что сложно, а вовсе невозможное возможно, установило высшее решение идейную таблицу умножения. Как памятник прекрасно, но для дела вся прежняя таблица устарела, и отвечает нынче очень плохо задачам, что поставила эпоха. Наука объективной быть не может, в ней классовый подход всего дороже. Лишь в угнетенном обществе годится подобная бескрылая таблица. Высокий орган радостно считает, что нам ее размаха не хватает, и чтоб быстрее к цели продвигаться, постановляет 2×2=16. И все забыли старую таблицу, потом пришлось за это поплатиться. Две жизни жить в тоске и смертной муке, одной на деле, а другой в науке, одной обычной, а другой красивой, одной печальной, а другой счастливой, по новым ценам совершая траты, по старым ставкам получать зарплату. И вот тогда с такого положения повсюду началось умов брожение, и в электричках стали материться. А все таблица, врет она таблица, что 2×2, попробуй разобраться. Еретики шептали, что 15, и, обходя запреты и барьеры, 14 ревели маловеры. И все успев понять, обдумать, взвесить, объективисты объявляли 10. Но все они движению мешали, и их потом зато в тюрьму сажали. А всех печальнее было в этом мире тому, кто знал, что 2×2=4. Тот вывод люди шутками встречали, и в тюрьме за него не заключали, ведь это было просто не опасно, и даже глупым это было ясно. И было так, что эти единицы хотели б сами вдруг переучиться, но ясный взгляд не результат науки. Поймите, если можете, их муки. Они молчали в сдержанной печали, и только руки к небу воздевали, откуда дождь на них порой свергался, где Бог дремал, а дьявол развлекался. После ссылки он долгое время жил в Караганде, где закончил горный техникум. Была у него девушка в Москве, она его, разумеется, бросила. За это ее осуждать не стоит. Я помню, когда люди переходили на другую сторону, видя нас, бывших каторжников. Он по ней грустил и написал вот такие стихи: «Осень в Караганде». В холоде ветра зимы напев, туч небеса полны, и листья сохнут, не пожелтев, вянут, а зелены. Листьям свое не пришлось дожить, смял их морозный день. Сжатые сроки, идут дожди, осень в Караганде. Новые здания сквозь дождь глядят, в каплях еще нежней, бледный зеленый сухой наряд высаженных аллей. И каждый свое недоживший лист, для сердца родная весть. Деревья, как люди, не здесь родились, а жить приходится здесь. И люди в зданиях полны забот, спешат, и у всех дела. И людям тоже недостает еще немного тепла. Но сроки сжаты, и властен труд, и надо всегда спешить. И многие так на ходу умрут, не зная, что значит жить. Мы знаем, но мы разошлись с тобой. Не мы, а жизнь развела. И я сохраняю бережно боль, как луч твоего тепла. Но я далеко, а тебя здесь нет, и все это тяжело. Как этим листьям зеленый свет, мне нынче твое тепло. Но сроки сжаты, и властен труд, и глупо бродить, скорбя. Ведь люди без многого так живут, как я живу без тебя. В Москву ему удалось вернуться в конце 54-го года. И я говорил, кажется, что он жил не в самой Москве, а в Мытищах, в городок под Москвой. Писал, но почти не печатался. Есть у него такое стихотворение «Возвращение», близкое моему сердцу тоже. «Все это было, 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 Блок. Все это было, 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 и этот пар, и эта степь, и эти взрывы снежной пыли, и этот иней на кусте, и эти сани, нет, кибитка, и этот волчий след в леске, и даже эта пытка гадать, чем встретят вдалеке, и эта радость молодая, что все растет, сама собой, и лишь фамилия другая тогда была, и век другой. Их было много, всем известных, и не оставивших следа, и на века безмерно честных, и честных только лишь тогда, и вспоминавших время это, потом в чинах на склоне лет, снег, кони, юность, море света, и в сердце угрызений нет, отбывших ссылку за пустое и за серьезные дела, но полных светлой чистотою, которую давила мгла. Кому во мраке преисподней свободный ум был светлый дан, подчас светлее и свободнее, чем у людей свободных стран. Их много мчалось этим следом на волю, где есть воля им. И я сегодня тоже еду путем знакомым и былым. Путем знакомым, знаю, знаю, все узнаю, хоть все не так. Хоть нынче станция сквозная, где раньше выход был на тракт. Хотя дымят кругом заводы, хотя в огнях ночная мгла, хоть вихрем света и свободы здесь революция прошла, но после войны революций, под все разъевшей темнотой, мне так же некуда вернуться с душой открытой и живой. И мне навек безмерно близки равнины, что как плат белы, всей мглой истории российской, всем блеском искр среди этой мглы. В свое время Евгений Евтушенко высказался где-то даже печатно, по-моему, что именно Ума Коржавина будет вписана золотыми буквами в историю русской политической мысли. Это вызвало тогда насмешки всяких идиотов насчет того, что если Коржавина золотыми, то какими же буквами самого Евтушенко? Не будем сравнивать поэтов и сталкивать их лбами, но я думаю, в этом своем высказывании Евгений Александрович был абсолютно прав. Сейчас напечатана его поэма «Танька», и здесь вот есть, и есть в «Знамени», в журнал «Знамя», 88 год, номер 12. «Танька» большая поэма, но она действительно самой кровью печенок написана, что называется. О старой коммунистке, которая пережила и лагеря, и разочарования, это великолепная вещь. Сейчас опубликована и небольшая поэма «Наивность». Раньше я ее вообще, если читал на своих вечерах, говорят, отчаянный человек. Но я читал по рукописи, она, конечно, нигде не была напечатана. Сейчас она напечатана. И кусочек из нее, чтобы показать, каким он был поэтом политической мысли, я хочу все-таки вам показать. Он очень удивлялся, что Осип Мандельштам, такой человек, как будто, понимаете, салонный поэт, как его считали, герметический, увидел в Сталине самое главное – мужикоборец. Так вот это мужикоборство-то он понял достаточно быстро. Одну маленькую главку прочту из этой поэмы. «Все для тебя, гордись, отчизна, пойми, прости им эту прыть. Идиотизм крестьянской жизни хотелось им искоренить. Покончить силой с древней властью вещей, чтоб выделить свою и с ней вести дорогой к счастью колонны в сомкнутом строю. Им все мешало, зной и ветер, законы, разум, снег, весна. Своя же совесть, все на свете, совсем на свете шла война. Им ведом был одним в России счастливых дней чертеж простой. Всей жизни план, но жизнь стихия, срывала план, ломала строй. Рвалась из рук, шла в крив, болела, но лозунг тот же был, даешь. Ножами по живому телу они чертили свой чертеж. Хоть на песке, а строя здания, кто смел, тот прав. Им неспроста казалось мелким сострадание, изменой долгу доброта. Не зря привыкли в ожидании своей несбывшейся судьбы считать на верность испытанием жестокость классовой борьбы. Борьба, они обожествляли ее с утра и до темна, и друг на друга натравляли людей, чтоб только шла она, и жизнь губили, разрушая словами связи естества. Их обступила мгла пустая, тем тверже верили в слова. Пока ценой больших усилий, устав от крови и забот, пришли к победе, победили самих себя и свой народ». Я говорил, что мы к нему в 59-м году поехали в Мытищи, он нас встретил очень радушно, ну, у нас общие друзья были, что он позвал нас кататься на лодке по речке Мамонтовке близ Мытищ. Он читал там нам одно стихотворение, которое вот сейчас я вижу в совершенно другой редакции. Видите, листок из старой рваной записной книжки, на лодке записанный. «Порвались связи, меркнет свет, но подрастают в семьях дети. Есть в мире Бог или Бога нет, а им придется жить на свете. Ведь мы растратчики всего, мы в легкомысленности каясь, им не оставим ничего, лишь обновленный древний хаос. И он обступит их кругом, как в историческом рассказе, и им найтись придется в нем». Понять причинности и связи, понять, что значит хлеб и кровь, потом взглянуть на это с грустью, потом опять найти любовь, потом опять открыть искусство. Все это странные мечты, но ты, пусть все пойдет иначе, представь детей средь пустоты, где ничего, ничто не значит. И ты живи для них, поэт, и воплощай свои мучения, ведь даже горечь – это свет, что придает вещам значение. Держись призвания своего, ты загнан сам, но ты в ответе. Есть в мире Бог или нет его, но подрастают в семьях дети, и им придется все найти, чего в наследство им не дали, и повзрослеть, и превзойти отцов, что взрослыми не стали. Второй вариант, по-моему, значительно хуже, который печатается сейчас. В этом же 59-м году он, наконец, кончил литературный институт, из которого его в свое время исключили. Его стала понемногу публиковать «Элитгазета» и некоторые другие печатные органы. На столе лежит у вас сборник, это «Русские страницы» 61-го года. Это вообще уникум сейчас. В свое время я как раз был в Тарусе и купил экземпляров 20 этого сборника. Так что не исключено, что у кого в Свердловске есть русские страницы, все это от меня. Чем этот сборник был интересен? Тем, что, во-первых, в нем впервые была большая подборка Наума Каржавина. Тут и Балтер есть, тут есть Заболоцкий, тут есть и Марины Цветаевой большая подборка. Есть очерк, подписанный Н. Яковлева. Никто не знает, кто это Н. Яковлева, посредственный очерк. Н. Яковлева – это Надежда Яковлевна Мандельштам. Это не все знают. В русских страницах как раз появились многие его стихи, которые поразили русских читателей. Вроде «Столетия промчались, и снова, как в тот незапамятный год, коня на скаку остановит, в горящую избу войдет. Ей жить бы хотелось иначе, носить драгоценный наряд, но кони все скачут и скачут, а избы горят и горят». Сейчас это напечатано во всех его последних сборниках. Когда-то это было только в русских страницах. Но тоже стихотворение, которое тогда многим запомнилось. «Мне без тебя так трудно жить, а ты дразнишь и тревожишь. Ты мне не можешь заменить весь мир, а кажется, что можешь. Есть в мире у меня свое, дела, успехи и напасти. Мне лишь тебя не достает для полного людского счастья. Мне без тебя так трудно жить, все неуютно, все тревожит. Ты мир не можешь заменить, но ведь и он тебя не может». В 1963 году вышел единственный в Советском Союзе сборник Каржавина, который назывался «Годы». Маленький такой синенький сборничек. Я его специально не взял, потому что мне сказали, что в экспозиции он есть. У меня он с автографом, тогда же мне Эмма его подарил. Там есть тоже совершенно потрясающие стихи. Многое, конечно, выбросили, ополовиненные стихи напечатаны. И то он радовался. Еще он тогда написал пьесу «Однажды в 20-м», которая шла в театре имени Станиславского. И, между прочим, ее привозили к нам в Свердловск. В оперном театре спектакль был. Он какое-то время жил вообще на доходы с этой пьесы. Раньше драматурги жили хорошо. Они со всякого спектакля получали процент. Вообще он всегда жил достаточно бедно, никогда в достатке не был. Из этого сборника я бы хотел прочесть такие стихи. «Дети в Освенциме». «Мужчины мучили детей. Умно, намеренно, умело. Творили будничное дело. Трудились, мучили детей. И это каждый раз опять, кляня, ругаясь без причины. И детям было не понять, чего хотят от них мужчины. За что обидные слова, побои, голод, псов рычанье? И дети думали сперва, что это за непослушание. Они представить не могли того, что было всем открыто. По древней логике земли от взрослых дети ждут защиты. Одни все шли, как смерть страшны, и дети стали образцовы. Но их все били так же, снова, и не снимали с них вины. Они хватались за людей, они молили и любили. Но у мужчин идеи были, мужчины мучили детей. Я жив, дышу, люблю людей, но жизнь бывает мне постыла. Как только вспомню, это было, мужчины мучили детей». Написал Наум Моисеевич несколько прекрасных статей. Их публиковал журнал «Новый мир» и «Юность». Наиболее близкими себе он считает Пушкина, Тютчева и Блока. Ко всякому словесному экспериментаторству он относится резко отрицательно. Да и вообще и к поэзии, и к искусству дисгармоническому. У него излюбленная мысль всегда была. Даже в самые ужасные времена, когда все кругом разваливается и рассыпается, поэт все равно сын гармонии, и он должен не искать в себе краски для отображения хаоса, а стараться преодолеть этот хаос в себе. Это схоже с некоторыми мыслями Александра Блока. Хотя Блок-то хаос в себе пытался преодолевать, но не всегда это ему удавалось. Именно в силу вот этих высказанных соображений Каржавин на корню отрицал все фильмы Антониони. И у него блестящая статья была в журнале «Искусство кино». о фильмах Антониони. Журнал этот старый, я копию с него снял, у меня где-то есть. Недавно я с удивлением там прочитал в «Огоньке» одно интервью с Еленой Георгиевной Боннер, которая говорила, что-то ее спрашивали о Сахарове. И спросили, что вы в нем не принимали. И она вдруг с яростью, он Вагнера любил. Да не любил он вовсе Вагнера, это притворялся. Примерно такое же отношение проявилось и в одном стихотворении Наума Моисеевича Державина. На концерте Вагнера. Сидишь ты, внимая, не споря, а Вагнер еще не раскрыт. Он звуков стеклянное море над нами сомкнул и гремит. Гремит, и весь мир заколдован, весь тянется к блеску слюды. И вовсе не надо другого соленого моря воды. Тепла его, ласки, лазури, и неба, и даже земли. Есть только стеклянная буря и берег стеклянный вдали. Там ввысь, в этом призрачном гуле, там можно кружить, но не быть. Там духи стоят в карауле, чтоб нам на стекло не ступить. Нас Вагнер к себе не пускает, ему веселее одному. Царит чистота нелюдская над жизнью, что вся ни к чему. Позоры любви и науки, о буйство холодных страстей. Гремят беспристрастные звуки, как танки идут на людей. Он власть захватил и карает, гудит беспощадная медь. Он демон, он все презирает, чем люди должны овладеть. Он рыщет, он хочет поспешно наш дух затопить, как водой. Не здешней, а может, нигдешней, стеклянной своей красотой. Так будьте покорнее и тише, мы все наваждение и зло. Мы дышим, а каждый, кто дышит, мутит, оскверняет стекло. Тебе же этот Вагнер не страшен, и правда, ну чем он богат? Гирлянды звучащих стекляшек придумал, навешал и рад. Он верит, что ходит по краю, мужчина, властитель, герой. Чудак, ничего он не знает, что женщине нужно земной. Не знает ни страсти, ни Бога, ни боли, ни даже обид. С того и шумит он так много, пугает и кровь леденит. В 70-е годы он расстался со своей прежней женой и переехал в Москву. Там он получил квартиру в Беляево-Богородском. Несколько поэтов, в том числе Григорий Шурмак, киевский поэт, и Леонид Тёменко, поехали туда к нему. А это было тогда у черта на рогах. Тогда не было еще станции Беляева метро. Ну, в общем-то, он был рад, что он получил квартиру в Москве хотя бы там. Но долго он там не прожил. Я всегда старался к нему туда приехать. У него любители отпечатали все его стихи в хорошем виде, в переплетенном. У него всегда было очень много всяких интересных вещей. В очерке «У Померанца» «Нравственный облик исторической личности» мне попались строки, он ссылался на Наума Коржавина. Был он видом довольно противен, сердцем подл, но не в этом суть. Исторически прогрессивен оказался твой жизненный путь. Я спрашиваю Эмку, я у тебя таких стихов не знаю. Что это, о ком это? Он говорит, о, это мои старые стихи, это стихи про Ивана Калиту. Мы сегодня поем тебе славу, и, наверное, поем неспроста. Зачинатель мощной державы, князь московский Иван Калита. Был ты видом довольно противен, сердцем подл, но не в этом суть. Исторически прогрессивен оказался твой жизненный путь. Ты в Орде по-пластунски лазал и лизал из последних сил. Покорял ты Тверского князя, чтобы хан тебя отличил. Подавлял повсюду восстания, но ты глубже был патриот. И побором сверх сбора дани подготавливал ты восход. Правда, ты об этом не думал, лишь умел копить да копить. Но, видать, исторически умным за тебя был твой аппетит. Славься, князь, все живем мы так же. Как выходит, так и живем. А в итоге прогресс, и даже мы в историю попадем. Там же я услышал и удивительное стихотворение «Братское кладбище в Риге». Там у него всегда собиралась куча народу, он с удовольствием читал свои стихи всем желающим. «Братское кладбище в Риге» сейчас оно звучит несколько иначе, чем оно звучало бы несколько лет тому назад. Но все равно оно очень злободневно. «Кто на кладбище ходит, как ходят в музеи? А меня любопытство не гложет, успею. Что ж я нынче брожу, как по каменной книге, между плитами братского кладбища в Риге? Белых стен и цементных могил панорама, матерь Латвия встала, одетая в мрамор, перед нею рядами могильные плиты, а под этими плитами те, кто убиты, под знаменами разными, в разные годы, но всегда за нее и всегда за свободу. и лежит под плитой русской службы полковник, что в 16-м пал без терзаний духовных. Здесь под Ригой, где пляжи, где крыши косые, до сих пор он уверен, что это Россия. А вокруг все другое, покои Европа, принимает парад генерал Лимитрофа, а пред ним на безмолвном и вечном параде спят солдаты, отчизны погибшие ради. Независимость — вот основная забота. День свободы, свободы от нашего взлета, от сиротского лиха, от горькой стихии, от латышских стрелков, чьи могилы в России, что погибли вот так же за ту же свободу, от различных врагов и в различные годы. Ах, глубинные токи, линейные меры, невозвратные сроки и жесткие веры. Здесь лежат, представляя различные станы, рядом павший за немцев и два партизана. Чтим вторых, кто-то первого чтит как героя. Чтит за то, что он встал на защиту покоя. Чтит за то, что он мстил, слепо мстил и сурово в 41-м за акции 40-го. Все он спутал, но время все спутало тоже. Были разные правды, как плиты похожи. Не такие, как он, не смогли разобраться. Он погиб, он уместен на кладбище братском. Тут не смерть, только жизнь, хоть и кладбище это. Сколько лет длится спор, и конца ему нету. Возражают отчаянно павшие павшим по вопросам, давно остроту потерявшим. Возражениям добавить спешат возражения. Не умеют, как мы, обойтись без решения. Тишина. Спят в рядах разных армий солдаты. Спорят плиты, где выбиты звания и даты. Спорят мнения с мнением в каменной книге. Сгусток времени, братское кладбище в Риге. Век 20-й. Всех прав-то, стрияно живые. Точки зрения, как точки в бою огневые. Он задумывался над судьбами русских эмигрантов, еще не ведая, что ему самому придется испить эту чашу. Уезжать он очень не хотел. Незадолго до его отъезда я виделся с ним. Перед самым отъездом мы не смогли проститься. Покойный Марк Рыжков приехал, привез ему от меня кусок уральского камня, яшмы уральской, как кусок русской земли, на память. Я ему говорил тогда: «Эмочка, да что ты там будешь делать? Русскому поэту там делать нечего». Он разводил руками, потому что его, в общем, затравили до того, жить уже было совершенно невозможно. Сперва его, а потом Солженицына. Ну, он-то уехал сам. Солженицына в 74-м выдворили. Разные были причины. Ну и не печатали его, и чинили ему всякие препятствия. Когда его спрашивают, хотите ли вы вернуться, он разводит руками и говорит: куда? Приезжать-то он и так приезжает. Довольно часто приезжает. Гостит или у Булата Акуджавы, или у Бенедикта Сорнова, ну, или у кого-нибудь из других своих друзей. Сейчас он живет в Соединенных Штатах, в Бостоне, штат Массачусетс. Книги его выходили в основном в Германии. Вот некоторые свои поэмы он ни здесь не печатал, ни там не перепечатывает. Он считает, что он сейчас глядит по-другому на многое. Было несколько интервью с ним в литературке, в иностранной литературе. Вот это самая монументальная книжка из всех. Зарубежные издания небольшие, тиражи их маленькие. Это не Россия. Там никому не нужно столько стихов. Конечно, можно читать много хороших стихов у Эммы. Когда-то, незадолго до своего отъезда, он мне прочитал одни свои стихи, про которые сказал: «Я знаю, что у тебя вообще совершенно фотографическая память, но я тебя прошу, не запоминай, каторгой пахнет». Я ему сказал: «Да ты меня не пугай, я это видел». Запомнить все-таки запомнил. Недавно какой-то бард спел эту песню. Слова Коржавина, музыка, скорее всего, Свиридова. Но я прочитаю это как стихи, петь я это не буду. Называется это так: «Памяти Герцена. Жестокий романс на тему одноименного произведения Владимира Ильича Ленина. Любовь к добру разбередила сердце им, а Герцен спал, не ведая про зло. Но декабристы разбудили Герцена. Он не доспал, с того все и пошло. И, ошалев от их поступка дерзкого, он поднял страшный на весь мир трезвон, чем разбудил случайно Чернышевского, не зная сам, что этим сделал он. А тот со сна, имея нервы слабые, стал к топору Россию призывать, чем потревожил крепкий сон Желябова, а тот Перовской не дал всласть поспать. И захотелось сразу с кем-то драться им, идти в народ и не страшится дыб. Так началась в России конспирация. Большое дело, долгий недосып. Был царь убит, но мир не зажил заново. Желяба впал, уснув последним сном, а перед этим разбудил Плеханова, и он пошел совсем другим путем. Все обойтись могло с течением времени, в порядок мог тянуться русский быт. Какая сука разбудила Ленина? Кому мешало, что ребенок спит? Да он и сам не знал, пожалуй, этого, хоть мести в нем запас не иссякал, хоть сей вопрос научно он исследовал, лет 50 виновного искал. То в бунде, то в кадетах, не найдутся ли хоть там следы. И в неудаче зол он сразу всем устроил революцию, чтоб ни один от кары не ушел. И шли к своим Голгофам под знаменами отцы за ним, как в райское житье. Пусть нам простятся морды полусонные, мы дети тех, кто не доспал свое. Мы спать хотим, и никуда не деться нам от жажды сна и жажды всех судить. Ах, декабристы, не будите Герцена! Нельзя в России никого будить. Эти стихи он написал примерно в 70-м. Я их записанными не держал в свое время даже. Как Анна Андреевна Ахматова реквием сохраняла только в памяти нескольких близких своих подруг. Написанного экземпляра не было нигде. Но сейчас, пожалуйста, в этой книге есть. Тут все есть. Может быть, еще одно такое его для разнообразия забавное стихотворение. Басня «Еж и заяц». Ну, тоже политическая басня. Что благородные львы, молва несправедлива. В них благородного одна лишь только грива. Ну, а клыки и когти? Нет, поверь, тот царь зверей – обычный хищный зверь. В одном лесу лев как-то околел, зайчатины, должно быть, много съел. А было завались ее. Скрывать не стану, лев заготавливал ее согласно плану, что сам волкам спускал, и волки рыскали в лесах и между скал, чтоб, будь заяц вдруг объявится где близко, схватить и приволочь и получить расписку. 5 зайцев за квартал, а нет, плати натурой, под барабанный бой навек простись со шкурой. Те ж зайцы, что спаслись, могли по перелескам, потом являлись сами по повесткам. Ведь зайцы мясом чувствуют эпоху и знают план – закон, а вне закона – плохо. Лев так бы зайцев всех доел, да околел. Куда это ведет, всем скоро стало ясно. Бить зайцев запретили за напрасно. Раз после этого, травы едва касаясь, через безопасный лес пер уцелевший заяц. И вдруг ему навстречу еж. «Здорово, заяц, как живешь?» «Вам, говорят, теперь полегче малость стало. Ёж больше жил в норе, а слыл он либералом. Вас, говорят, теперь не бьют?» «Да нет, не густо. Ни за что это так, но треплют за капусту. Да и потом сказать, живи, а что за счастье? Ни блеска нет теперь, ни трепета, ни власти. И охамел вокруг народ. Бесштанный соловей, что хочет, то поет. Любой, хотишь туда, хотишь сюда, подайся». Что благородные львы придумывают зайцы. Это злободневно и сейчас, вполне. Хотя это тоже стихи довольно старые. У него много прекрасных стихов, которые можно было читать. Там, за границей, ему плохо, конечно. Хотя Бостон – один из самых культурных городов, вообще говоря, в Америке. И там очень много нашего брата, так сказать, русских эмигрантов. Тем не менее, где-то написал строчку «Я умер там, и здесь я не воскрес». А тут вот совсем грустные стихи, написанные там. «Мой ритм заглох, живу, как перед казнью, бессмысленно гляжу на белый свет, про все забыв, и строчка в строчке вязнет, не светятся слова, в них связи нет. Где же эта связь? Или впрямь лишь сам собою я занят был, бунтуя и кляня? А связей нет, и значит впрямь пустое все, чем я жил, за что убьют меня». А смерть грозит, грозит кровопролитие. Оно придет, пиши или не пиши. Какой тут ритм? Кому нужны открытия подспудных связей жизни и души? Все связи рвутся, всем грозит стихия. Российский бунт несет не свет, а тьму. Пусть даже Бог опять спасет Россию, коль этот труд не надоел ему. Пусть даже вновь потом откроют право. Нет ритма, вижу кровь, а не зарю. И не живу, как кролик на удава, глаз не сводя в грядущее смотрю. От таких стихов, конечно, веселья не будет. Повеситься немножечко хочется. Что поделать, вот такие у него были чувства. Еще одно такое может быть. Наверное, я не так на свете жил. Не то хотел и не туда спешил. А надо было просто жить и жить, и никуда особо не спешить. Ведь от любой несбывшейся мечты зияет в сердце полость пустоты. Я так любил, я так тебя берег, и так ничем тебе помочь не мог. За тем, что просто не хватило сил, за тем, что я не так на свете жил. Я жил не так, а так бы я живи, ты б ничего не знала о любви. И закончить бы я хотел его старой элегией, которая тоже все равно звучит злободневно. «Трубачи». Стихи, написанные в 55-м году. «Я с детства мечтал, что трубач затрубит, и город проснется под цокот копыт, и все прояснится открытой борьбой. Враги пред тобой, а друзья за тобой. И вот самолеты взревели в ночи, и вот протрубили опять трубачи, тачанки и пушки прошли через грязь, проснулось геройство и кровь пролилась. Но в громе и славе решительных лет мне все ж не хватало заметных примет. Я думал, что вижу, не видя низги, а между друзьями сновали враги. И были они среди наших колонн, подчас знаменосцами наших знамен. Жизнь бьет меня часто, с плеча, с горяча, но все же я жду своего трубача. Ведь правда не меркнет, и совесть не спит, но годы уходят, а он не трубит, и старость подходит, и хватит ли сил до смерти мечтать, чтоб трубач затрубил? А может, самим надрываться во мгле? Ведь нет, кроме нас, трубачей на земле.